В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В последние два года под давлением властей Россию покинули десятки гражданских активистов. Точных данных о количестве новых политэмигрантов правозащитники не приводят, но обращают внимание на то, что волна желающих покинуть страну только нарастает. На днях в Праге открылся Международный центр гражданского общества, основная задача которого состоит в том, чтобы поддержать тех, кто решил остаться. В студии «Радио Свобода» директор Пражского гражданского центра Ростислав Волвода. На видеосвязи из Хельсинки с нами гражданская активистка, вынужденная эмигрантка Дженни Курпин и Наталья Цымбалова, руководитель Альянса гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ. Она с нами на связи по телефону из Мадрида. Если вдруг я ошиблась в представлении кого-то из вас, пожалуйста, поправьте меня, потому что я понимаю, что сейчас, после того, как вы покинули России, у вас могли измениться названия тех организаций, в которых вы работаете. Но чтобы было понятно и нашим слушателям, и тех, кто смотрит нас на сайте «Радио Свобода», я поясню, что история Дженни Курпин и Натальи Цымбаловой несколько разные. Дженни была вынуждена покинуть Россию в 2012 году, когда вот закрутился этот маховик болотного дела, и, соответственно, начали хватать активистов, в том числе и без разбору, пытаться приглашать их на допросы, привлекать к уголовной административной ответственности. И вот на этом фоне Дженни была вынуждена покинуть страну. Сначала вы уехали на Украину, а потом уже перебрались в Хельсинки. Правильно я вкратце рассказываю об истории Дженни?
Я бы исправила немножко в той части, в которой меня представляли, потому что все действительно очень сильно изменилось, но я на самом деле не была активистом. 6 мая 2012 года я была в роли журналиста, но это не так важно.
Но, тем не менее, сейчас вы вынуждены занимаетесь вот как раз тем, что называют гражданской активностью, пытаясь помочь людям, уехавшим из России под давлением властей. Правильно я понимаю?
Да, мы основали организацию в Финляндии, которая специализируется как раз на помощи политическим иммигрантам. Собственно, так можно представить сейчас.
Ну, вот на телефонной связи с нами из Мадрида еще одна политическая иммигрантка Наталья Цымбалова. Она уехала из России только в сентябре 2014 года, и основной причиной для отъезда были не только угрозы, которые поступали в адрес Натальи в последнее время, но и я здесь просто даже процитирую несколько отчаянных таких строк, которые Наталья в своем блоге опубликовала перед отъездом. Она писала, что последние полгода стали временем утраты всех надежд на то, что из России можно сделать нормальную цивилизованную страну. Вчера нас обозвали пятой колонной, национал-предателями и врагами России, а сегодня нас уже пришли бить и завтра придут убивать. И именно это, я так понимаю, стало ключевой отправной точкой для того, чтобы вы приняли решение уехать из страны и продолжать вот эту гражданскую активность из-за рубежа. Правильно, Наталья?
Ну, в общем, да. То есть, ну, на самом деле, там, я поясню, там, угрозы разного рода, риски физической расправы, там, и преследований, там, со стороны властей, они и раньше были в наш адрес, да. Мы, это такой был фон, постоянный фон нашей деятельности. Но когда, ну, раньше, по крайней мере, была какая-то надежда на какую-то позитивную динамику, на то, что все эти риски, они не зря. То, что мы, вот, рискуя, там, прокладываем какой-то путь, прорубаем его через джунгли, вот, и что там в итоге мы придем к каким-то позитивным изменениям. Теперь вот все эти риски остались и даже усилились десятикратно, да, за последний год. Вот, но при этом там свет в конце тоннеля уже мы видеть перестали. Поэтому вот и получается, что бессмысленно продолжать. Ну, вот, на мой субъективный взгляд, да, бессмысленно дальше рисковать в таких условиях. Ну, вот... Да, это была такая, были, ну, двусторонняя причина, да, две стороны одной медали.
Ну и вот здесь, в связи с вашей репликой, я просто не могу не задать вопрос Ростиславу Волводе. Если так, если активисты, гражданские активисты покидают страну, уезжают из России, покидают другие страны бывшего СССР, на которые я, на сотрудничество с гражданскими активистами, в которых, я так понимаю, тоже ориентирован центр, то кому же вы будете помогать? как можно сотрудничать с людьми, которые фактически находятся в, ну, не за буквально железным занавесом, но в такой клетке в очень стесненных обстоятельствах. И любой внешний контакт из-за рубежа с ними может пойти им только во вред. Вот каким образом вы предполагаете вот такую работу и развитие этой гражданской активности?
Конечно, условия, они усложняются, и, как вы говорили, совершенно верно, все большее количество людей вот находится под риском, и некоторые даже вот под настолько сильным риском, что вынуждены уезжать из страны. Но это далеко не значит, что уезжают все. Все равно остается очень много людей, которых нельзя бросать, которых точно не хочется бросать, которым можно каким-то образом попробовать протянуть руку, постараться как-то помочь. Но, конечно, вот это всегда зависит от их решения. То есть мы готовы и собираемся вот предлагать всякого рода поддержку и помощь.
Ну, какого рода поддержки и помощи идет речь? О финансировании каких-то проектов, о спонсировании, там, о распространении информации? О чем конкретно? Потому что с финансированием сейчас в России большие проблемы. Там все, кто получает хоть какие-то иностранные деньги, тут же причисляются к лику, простите за такое слово в данном контексте, иностранных агентов. Те, кто пытается сотрудничать с зарубежными организациями, вдруг их начинают называть буквально шпионами, и вот эта волна шпиономании нарастает. И как вообще можно решить какую-то проблему в конкретной стране, находясь за рубежом? Я, кстати, этот вопрос хочу адресовать и Дженни, и Наталье, потому что я так понимаю, что вы свою активность не оставляете и сейчас, находясь вне России. Но сначала вот Ростислав, пожалуйста, ответьте, как вы это?
Вот оно конкретное решение, и как придумать, вот что делать в той ситуации, это всегда остается за людьми, которые вот работают на месте, потому что они, как правило, лучше всего знают, что делать и как конкретно.
То есть они фактически партизаны сейчас?
Я бы не сказал, что они партизаны, хотя конечно, они все в больше сложных условиях работают, но есть разного рода условия вот на всем постсоветском пространстве. Есть, допустим, такая страна, как Беларусь, вот, где работают правозащитники, гражданские активисты уже годами, вот, в еще, ну, по крайней мере, с законной точки зрения, более сложных условиях. Так что это не сказать, что условия простые. Конечно, они очень сложные, и все как бы эта ситуация, она усугубляется, но это не значит, что люди не готовы и не хотят работать. И для тех, кто готовы работать, и для тех, кто готовы даже как-то работать с теми рисками, которые имеются, я считаю, это нашим долгом им стараться как-то помочь.
Дженни, скажите, пожалуйста, насколько эффективна вот эта гражданская активность, гражданская работа в России или в любой другой стране, доставляемая в Россию из-за рубежа?
Ну, это довольно сложный вопрос, состоящий из многих компонентов, но на самом деле люди, живущие за границей и следящие за ситуацией в России, конечно, имеют много возможностей, самых разнообразных, помогать российским активистам, правозащитникам, журналистам, ну, вообще разным представителям гражданского общества. Но, безусловно, в связи с этими законами о финансировании, об иностранных агентах, о нежелательных организациях, да, это все стало чрезвычайно сложно, и прежние формы взаимодействия уже либо потеряли эффективность, либо просто аннулированы за невозможностью это реализовывать. Вот. Но вместе с тем, вот, например, что касается нашей работы, то ошибочно полагать, что мы помогаем только тем людям, которые уже уехали, которые уже находятся вне России. Это не так. Очень многие из этих людей все еще находятся в России, Украине и так далее. И мы пытаемся самыми разными способами помочь им решить проблемы, которые есть у них там. Например, мы мониторим все, что происходит там, и передаем эту информацию в странах, например, там, Евросоюза, которые являются принимающими, да, для иммигрантов, для беженцев и так далее. Потому что здесь в большинстве стран ситуация, конечно, разная, но вообще-то неизвестно о том, что происходит там в деталях, в каких это известно нам. И, безусловно, нужно объяснять, доносить там, какие-то вещи. Просто с нуля приходится объяснять о том, что Россия не развивающаяся демократия, что там, если человек имеет право, там, я не знаю, судиться с сотрудником полиции, то это абсолютно пустая форма. Это не означает, что будет какой-то справедливый суд, что может быть достигнуто какое-то справедливое решение и так далее.
То есть, ну, вот, то есть это то, что называется право, необеспеченное правосудием. Да, хороший или неплохой какой-то закон, который на самом деле не работает или работает избирательно.
То, что вообще происходит в судебной системе, вообще с правовой системой в России, понятно, уже там, с 2012 года все это приобрело массовый характер, что людям меняют вину в чисто криминальных уголовных преступлениях, которые не имеют никакого отношения к политике, да, но делают это по политическим мотивам. И вот эти вещи тоже нужно объяснять, потому что... Как известно, там, конвенция о беженцах исключает возможность помогать людям, которые обвиняются в странах происхождения в насильственных преступлениях. Но большинство людей, которые преследуются сейчас в России, обвиняются именно в насильственных преступлениях по отношению к представителям власти, сотрудникам полиции и так далее.
Ну, это, как правило, какое-нибудь хулиганство, воспрепятствование законной деятельности полиции и прочее. И прочие вот такие, да, статьи, по которым судили в последнее время активистов, экстремизм туда же впихивают.
Зачастую. Нет, экстремизм – это чисто политическая все-таки статья. Я говорю, и, кстати говоря, санкции по ней не настолько серьезные, как вот по этим вот чисто уголовным статьям. Я имею в виду массовые беспорядки, организация, призывы участия, естественно, хулиганство и... Все виды насильственных преступлений, от легких до тяжких, это главный инструмент, который использует, к сожалению, сейчас правоохранительная система.
Против гражданских активистов. Да. Да. И вы как раз пытаетесь западным правительством, европейским правительством разъяснить, что уголовник уголовнику рознь, тот уголовник, которого судят сейчас за хулиганство в России, на самом деле активисты, это лишь был формальный повод для того, чтобы его каким-то образом отстранить от этой гражданской деятельности. Мы немножечко ушли просто от первоначального вопроса, и я хочу вернуться вот к этой истории о том, насколько тяжело вообще участвовать в жизни гражданского общества, находясь за рубежом.
Участвовать очень тяжело, и, например, у нас есть, вот у нашей организации, которую мы создали, есть сотрудники, которые находятся за пределами Евросоюза, они находятся в России, в Украине и в ряде других стран. И, ну, что касается российской части этих сотрудников, мы просто не можем платить им деньги за работу, потому что это повлечет для них огромные риски, потенциально и реально. Вот эта проблема есть, и я думаю, что она будет прогрессировать, потому что как только в России больше и лучше узнают про нас, мы очень быстро станем желательной или запрещенной организацией, и контакты с нами будут абсолютно криминализированы.
Теперь я попрошу Наталью вот на тот же самый вопрос о гражданской активности ответить, но еще с тех позиций, что вот с учетом пропаганды, которая сейчас распространена в России, пропаганды, звучащей с экранов центральных телевизоров, на центральных телеканалах, получается, что у людей сложилось, у большинства населения России сложилось такое представление, что Россию хотят все развалить, в первую очередь этого жаждет Америка и Европа, и, соответственно, любая помощь как бы для построения в том числе гражданского общества, ну, да даже помощь бездомным, скажем, там, детям, это все тоже не просто так помощь и доброе дело, это вот все деятельность, которая направлена на подрыв конституционных устоев и прочего-прочего. Вот в этой ситуации вообще можно, находясь за рубежом в так называемой, простите меня, слово гей-ропе, ну, в частности, бороться с ксенофобией в отношении представителей ЛГБТ-сообщества?
Конечно, это будет очень сложно, да, вот нам вряд ли удастся там в одиночку там или группами, там, или там, даже если нас там много там находящихся в Европе и Америке, перешибить ту государственную пропаганду, которая есть в России. Вот тут не надо иллюзий питать, к сожалению, вот эта вот данность, с которой нам приходится иметь дело. Но, несмотря на это, даже там во времена Советского Союза, когда железный занавес был гораздо сильнее, когда изоляция страны от западного мира была гораздо сильнее, те же самые стереотипы идут оттуда еще, да, вот про Америку, про Европу, которые хотят разрушить Россию и все такое. И даже в тех условиях были люди на Западе, которые умудрялись как-то помогать тем, кого бы сейчас назвали активистами, тогда их называли по-другому, да, диссиденты, антисоветчики и так далее. И как-то находились пути и способы помогать тем людям, которые там противостоят вот этой системе в совершенно неравных условиях, в условиях неравенства сил абсолютного, да, это как несопоставимо было. Да. И тем не менее, вот мы пришли в итоге там через какое-то время к тому, что система пала, конечно, не только под влиянием этих процессов гражданских, там, но и других тоже, там, и экономических и так далее, но это тоже способствовало подтачиванию этой системы. Так же будет и сейчас. Путин не вечен, рано или поздно все это рухнет, в том числе под нашим влиянием. Рухнет диктатура, я имею в виду.
То есть вы сейчас...
Я надеюсь, что мы как-то, да, сможем помочь и внести вклад в этот процесс. Вот я пока, может быть, сейчас в меньшей степени еще, чем Дженни, вовлечена в это все. Вот, но как бы, тоже ищу те способы, которым я могла бы помочь тем, кто остается там. Вот тем, кто хочет уехать, там чем-то помочь, там каким-то советом информации, и тем, кто остается там, тоже как-то их поддержать.
Вот я как раз и хочу понять, а каким образом можно поддержать тех людей, которые остались в России, которые не теряют надежд, которые все еще верят в то, что вот так вот шаг за шагом можно что-то изменить, что вода камень точит. Вот как, что именно должно, вот как, какая именно помощь может происходить, что именно должно произойти в России с тем же гражданским обществом, совсем хилым, которое благодаря тому, что сейчас десятками уезжают активисты, и еще стало более хилым. Каким образом можно его взрастить чем-то? И главное, что вот сейчас, с вашей точки зрения, могут предпринять? Я к Ростиславу сейчас обращаюсь, и в том числе и к собеседницам. Что могут предпринять конкретные люди здесь, в Европе, и что должны делать активисты в России для того, чтобы как-то не расшатать систему, да, и порушить основы конституционного строя, это уголовная статья, а для того, чтобы перемены начались, для того, чтобы люди почувствовали себя вправе, не только по закону, но и реально вправе. Вот в первую очередь на что нужно, на чем акцентировать внимание? На правах за что? Это политические права, социальные права, право на здравоохранение, доступное образование. Вот с чего следует начать, Ростислав?
Во-первых, вот эти темы вот, и права, вот, которых все эти изменения должны касаться, это всегда вот, решение людей и активистов и гражданского общества на месте. То есть мы, как иностранная организация международная, мы никак не навязываем вот то, чем вот должны заниматься вот те активисты и прочие. Мы поддерживаем вот тех, кто стараются вот гражданским путем как-то продвигать позитивные изменения в стране. И как они это решат делать в новых условиях, это, в принципе, их решение.
Это их решение. Вот. Вы здесь находитесь, в Праге. Вы же читаете новости, читаете ленты в социальных сетях. Вы имеете представление о том, что происходит в России, например, и общаетесь с российскими правозащитниками. С вашей точки зрения, вот на что в первую очередь сейчас там люди, живущие в России, должны обратить внимание, вот куда направить свою гражданскую активность для того, чтобы немножечко поменялось сознание. Да? Потому что одно время было увлечение, все ходили активисты, очень многие наблюдателями на выборах, чтобы как-то противостоять подтасовкам. А потом был период, когда активно занимались какой-то агитацией против коррупции. Вот с вашей точки зрения, что сейчас, что может, какая тема всколыхнуть вот это вот население и сделать его гражданским обществом. Вот чтобы, что должны гражданские активисты рассказать российскому населению, которое вот зациклено на Крым наш и прочих всяких историях, что Путин всегда прав, он победит, а вокруг России только враги. Чтобы поменять это сознание, хотя бы попытаться людей оглянуться вокруг, шоры снять?
Это как раз тот вопрос, ответ на который я вам дать не смогу. То есть я этого не знаю. И, как я говорил, это просто всегда вот эти решения, они находятся на месте. Вот когда человек живет на месте, вот наша задача вот тех, кто живут на месте и имеют какие-то идеи, которые хотят воплощать, изменения, которые хотят продвигать, когда они обратятся за помощью, и тогда мы будем стараться вот им помогать, вот, находить конкретных инструментов, помогать находить финансирование, помогать, допустим, вот развивать их способности, чтобы лучше, допустим, донести, более качественно донести вот ту...
например, информацию о коррупции.
Информацию о коррупции, допустим, или о любой теме, то есть о правах человека, о правах вот, бездомных. Это просто зависит от их, от деятельности их организации.
То есть вы не зациклены исключительно там на политических правах, да? Вам важно поддержать любые вот эти ростки гражданского сознания и гражданской активности, которые пытаются протиснуться вот через эту почву равнодушие в бывших странах СССР.
Вот интересно, как раз вот эта гражданская сторона, вот, и на продвижении вот ценностей и изменений, то есть и какой темы это касается, это ли касается окружающей среды, это ли касается прав человека, это второстепенно.
Я хочу вот с тем же вопросом обратиться к нашим собеседницам прекрасным. Одна на связи из Хельсинки, это гражданская активистка, вынужденная иммигрантка Дженни Куртен. На связи из Мадрида с нами Наталья Цымбалова, тоже гражданская активистка, тоже вынужденная иммигрантка. В студии со мной пражской Ростислав Волвода, руководитель пражского гражданского центра. Ну, я, Марьяна Тарачешникова, веду передачу «Правосудие». Сегодня мы тут рассуждаем о российских активистах, вынужденных эмигрантах, о том, когда наступает вот эта точка невозврата, и о том, что могут сделать оставшиеся, и что могут, чем им могут помочь уехавшие из страны. И, в частности, вот с вашей точки зрения, Дженни, на что сейчас есть смысл обратить внимание в России гражданским активистам для того, чтобы ситуация в целом, в том числе и политическая, и социальная ситуация, начала меняться, для того, чтобы с людей спадали вот эти вот шоры, и они начали понимать, что что-то не так в этом датском королевстве, в российской суверенной демократии?
На мой взгляд, это тоже состоит из нескольких важных вещей. Ну, как мы знаем, за последние годы правления Путина, конечно, это началось задолго до Путина, это поступательный процесс, но за последние 10-15 лет было абсолютно уничтожено до конца российское образование, начиная от школьного и заканчивая академическим высшим. И это, ну, вообще как бы образованность и уровень и качество сознания населения зависит, безусловно, с моей точки зрения, от того, насколько они образованы, насколько у них есть доступ к информации, и насколько системные и вообще адекватные знания о мире, о себе, о чем угодно.
Правильно я вас понимаю, что вы считаете сейчас первостепенной задачей решать проблемы, связанные с качеством образования в России и свободой слова? И после этого может что-то начать меняться?
Я думаю, что прежде всего должен быть каким-то образом решен вопрос вообще, собственно, наличия самого факта, возможности получить это образование, это доступ к образованию, это качество образования, это мотивация для того, чтобы его получать, да, потому что если человек может заработать больше неквалифицированным трудом, то у него нет никакой мотивации, а государство поощряет безграмотность, потому что безграмотным человеком можно управлять эффективно и направлять его в любую сторону, которая нужна государству. Что и происходит? То есть то, с какой радостью и удовлетворением российское население в большинстве своем приняло присоединение Крыма и российскую агрессию в Украине, для меня это результат, с одной стороны, абсолютной дикости, к которой государство привело свой народ, и, с другой стороны, абсолютной нищеты и недостойного, просто недостойного качества жизни. Потому что на этом фоне это выглядит как достижение лично Путина, системы, которую выстроил Путин, и государства, в котором сейчас все это делается. То есть, если все это по пунктам каким-то образом может измениться, то это сделает невозможным вообще такой стиль политики, такое содержание политики, такую повестку.
Наталья, к вам теперь обращаюсь с аналогичным вопросом. С вашей точки зрения, на что в первую очередь должны российские гражданские активисты, те, кто остались в России и те, кто уехали за рубеж, но все-таки радеют за происходящее в стране, на что должны обращать внимание, чтобы как-то постараться изменить сложившуюся ситуацию, как-то расшевелить вот это население, попытаться приблизить его к стандартам общества?
Я, во-первых, хочу сказать, что если бы я знала какой-то такой вот эффективный механизм, эффективный рычаг, с помощью которого можно было бы вот сейчас вот быстро, как-то эффективно сдвинуть ситуацию с мертвой точки, я бы, наверное, не уезжала, как я знала. К сожалению, вот мы дошли до такого предела, что уже не работают прежние механизмы, которые раньше казалось, что мы можем использовать, и которые рано или поздно дадут какой-то эффект. То есть мы больше там делали упор, например, на политические акции, на публичные акции, на вот постоянное вот педалирование в публичной сфере определенных вопросов, там, прав человека, политических свобод, я имею в виду публичные акции, уличные, да, прежде всего, и не только. Вот. Теперь это все, ну вот, на мой взгляд, не работает, да. Я согласна с той мыслью, которую высказала Дженни, что проблема в конечном счете сводится к невежеству и необразованности публики, вот именно это позволило российским властям так быстро вот отыграть эту пропагандистскую карту там касательно Крыма, в целом украинской ситуации и вообще вот нагнетание истерии антизападной, антиамериканской. Вся вот эта волна очень быстро смыла те достижения в области просвещения, которые были достигнуты за там 20 с чем-то лет последних. Вот, потому что, к сожалению, эти достижения были именно так на поверхности, в глубину они не ушли. Вот. Проблема, да, проблема системы образования и просвещения в широком смысле. Там, как, что надо делать сейчас, чтобы это изменить? Мне трудно сказать. Естественно, у нас нет доступа там, в школы, например, да, чтобы там что-то делать. Там. Нет доступа к системе высшего образования. Вот. Но что-то нужно делать именно в этом направлении, я считаю. И искать какие-то альтернативные пути, которые могли бы вот создать какой-то параллельный процесс той государственной пропаганды телевизионной, которая сейчас душит все живое в России. Вот. Но как это создать? Что это должно именно быть? Я не знаю. Если бы я знала, я бы сделала. Но вот пока только вот думаем о каком-то направлении вероятном и более эффективном, чем ничего, скажем так.
Ну, то есть, насколько я понимаю, речь все-таки идет в первую очередь о свободе информации, свободе слова, для того, чтобы можно было доносить хотя бы альтернативную точку зрения, да, и просвещать.
Да, да, да.
Но вот мне при этом совершенно понятно, почему Дженни и Наталья так переживают за происходящее в России. Ну, это родина, люди там работали, родились, пытались что-то изменить. Вот скажите, пожалуйста, Ростислав, вам это зачем? Ну, не конкретно вам, да, а вот Пражскому гражданскому центру. Вы живете себе в Европе, спокойной, где... Но не то, чтобы ничего не происходит, но где все в порядке с гражданским обществом, в принципе. Почему вы хотите что-то исправлять в России, в Белоруссии, на Украине, в Киргизии? Зачем? Какой вам-то от этого интерес? Ну и пусть живут себе там.
Одним словом, просто потому что нам не все равно. Это, во-первых. Во-вторых, то, что вот и в истории нашей страны, а также в истории других стран вот Центральной Европы, вот тоже существует тот пример, что в то время, вот когда вот, во время несвободы вот, существовали люди вот, в странах Запада, которые просто старались в тех сложных условиях, которые в то время были, и тут я соглашусь с тем, что было уже сказано, что они были еще более сложными, вот, чем сейчас в некоторой мере. Все равно были люди, которые как-то старались помогать. И мы это понимаем как некий такой долг вот, помогать сейчас в настоящее время. И тем более, что вот все, в сегодняшнем мире все гораздо больше взаимосвязано. И мы, допустим, видим и встречаемся также вот с людьми, которые вынуждены уезжать. И когда вы послушаете вот, вот эти истории людей, которые просто за то, что они хотят как-то свободно себя выражаться, хотят работать, допустим, журналистом, или у них просто есть какой-то гражданский долг, вот, на основании которого они как-то действуют в публичном пространстве, то, что здесь считается абсолютно нормальным, и никто как бы не препятствует в этом. Просто когда люди находятся под давлением чисто из-за этого, по этим причинам, то просто хочется помочь человеку.
Ну, хотя бы чувство гражданской солидарности какой-то, правильно я понимаю? Ну, вот, кстати, я когда готовилась к записи этой программы, просто набрала в Яндекс.Новостях в поисковой строке «Политэмигранты», мне куча всяких выпало ссылок. И, например, там в последние 2 недели, 2.5 уже покинуло несколько гражданских активистов Россию, но, в частности, один был вынужден уехать, потому что, или собирается уехать, просто потому что во время одного из судебных заседаний он обратил внимание судьи на то, что, может быть, она забыла о возможности люстрации, и судья обратилась после этого в Следственный комитет с тем, чтобы начали доследственную проверку по факту воспрепятствования правосудию. Она вот посчитала, что напоминание о люстрации – это воспрепятствование правосудию. Совсем недавно покинул Россию господин Шейхман за то, что на своей странице в Фейсбуке разместил, перепостил какой-то текст, и после этого в отношении него началась доследственная проверка, его начали обвинять в экстремизме там, буквально на ровном месте. И много-много таких случаев. То есть речь даже не идет о тех, кто захватывает приемные, лезет на рожон, а об обычных людях, которые просто высказывают свою точку зрения так или иначе. И не слишком, может быть, даже конфликтный. Вот я сейчас обращаюсь к Жене Курпиной. Расскажите, пожалуйста, может быть, какие-то истории, примеры приведите вот из тех, кого вы в том числе опекаете сейчас. Как, почему эти люди уезжали из России, и, в частности, почему они понимали, что невозможно оставаться в стране и продолжать там дальше проявлять гражданскую активность.
Марина, я, во-первых, хотела бы пару слов добавить к тому, что сказал Ростислав по поводу предыдущего вопроса. Я вот тоже живу теперь в спокойной Европе, причем в самой спокойной ее части, с самой стабильной экономикой и самым благоприятным раскладом для иммигрантов. Но, тем не менее, в Европе есть очень много смысла заботиться об этой ситуации, следить за тем, что происходит в России и на постсоветском пространстве, потому что мир очень маленький на самом деле, и все эти люди становятся фактором внутренней политики благополучной Европы, когда они оказываются здесь. Оказываются здесь без прав, без документов, без статуса, без работы, без жилья и так далее. Они становятся фактором для спокойной Европы. И Безусловно, обе стороны должны быть готовы к этому соприкосновению. И я, например, себя и нашу организацию, и людей, которые с нами работают, воспринимаю как мост между Россией и всеми этими странами, из которых уезжают люди, и благополучной частью мира, в которую они едут. И в этом смысле это серьезная причина для того, чтобы этим заниматься. И это нужно обеим сторонам.
А вот что касается конкретных историй тех людей, которым вы уже помогли или помогаете, почему? К ним что, приходили полицейские, или им разбивали стекла в домах кирпичами, их избивали? Почему? Что стало для них отправной точкой? Почему они решили уехать из страны и забыть о какой-либо гражданской активности в России?
Есть очень много разных категорий людей, которые покидают Россию. Это не только политические активисты, это и правозащитники, и журналисты, и люди, которые воспротивились позиции России по Украине, это люди, которые там проводили какие-то акции полугротескные, типа федерализации Кубани, там вывешивание немецкого флага в Калининграде и так далее. То есть это самые-самые разные категории людей. Среди них есть очень большая группа, это представители ЛГБТ и ВИЧ-позитивные люди. И это отдельная гигантская проблема, потому что понятно, что гомофобия, трансфобия и все виды вообще нетерпимости – это не просто какие-то частные проявления частных людей, это государственная политика Российской Федерации, это уже должно принять как факт. Именно поэтому мы считаем, что позиция принимающих стран в этой части должна быть, безусловно, пересмотрена. Потому что сейчас сама по себе принадлежность к ЛГБТ не является основанием для предоставления убежища. Однако практически 100% этих людей в России подвергаются тем или иным видам насилия и дискриминации. Вот такая категория есть. Есть люди, безусловно, которые принимали участие или были организаторами каких-то политических акций, мероприятий, авторами каких-то высказываний, каких-то постов в социальных сетях и так далее, которые стали мишенью преследования уголовного. Это люди, которые неоднократно привлекались к административной ответственности за якобы неправильный порядок проведения акций уличных. И, как вы знаете, по новому закону после трех таких административных дел в отношении человека возбуждают уголовное дело, и после этого сделать уже ничего нельзя. То есть это, скорее всего, сразу следственный изолятор и как бы далее все, что за этим следует.
Но это вы сейчас как раз говорите об одном из последних законов, как раз в недавней передаче «Правосудие» мы обсуждали эту историю, это ужесточение Кодекса об административных правонарушениях и законодательства о проведении митингов, акций и мирных демонстраций, где если ты несколько раз привлекался к административной ответственности в течение года, я просто напоминаю нашим слушателям и зрителям на сайте, что сейчас теоретически и потенциально это, в принципе, вот таким уголовником в России может стать вообще кто, любой человек, который так или иначе участвует в каких-либо акциях. Или же, даже если он не участвует, а просто вот буквально мимо проходил. Потому что, если я не ошибаюсь, Дженни, то вы как раз были тем человеком, который буквально мимо проходил, вот когда были события 6 мая, вас задержали где-то в другом месте. Прямо даже не...
Нет, я не проходила мимо, я участвовала, точнее, я присутствовала на альтернативной акции в этот же день в другом месте, и я снимала незаконные действия сотрудников полиции, после чего меня задержали, мне разбили камеру, мне угрожали уголовным делом, там, физической расправой и так далее, после чего меня допрашивали сотрудники ФСБ в связи с административным правонарушением, то есть это абсолютно за гранью вообще и здравого смысла и вообще как бы возможного, да, то есть я вспоминаю эти времена на самом деле как очень легкие и времена вседозволенности, потому что то, что происходит сейчас в России, это уже не поддается просто никакому описанию. И поэтому я повторяю, что среди вообще многообразия категорий людей, которые становятся объектом преследования и впоследствии эмигрируют, просто это неисчислимое количество видов, категорий, ситуаций, вариантов. То есть я не могу двух похожих даже найти среди дел, которые мы ведем.
А я не понимаю, что вас так расстраивает в России сейчас. По-моему, там все прекрасно становится с шествиями. Вот недавно прошла многотысячная акция «Антимайдан». Оппозиции, опять же, разрешили где-то там шествовать 1 марта в Марьино, где никто эту оппозицию, наверное, не увидит, но они же согласились. Так что, видите, все-таки люди не сидят по домам, а могут свободно ходить, выражать свое мнение. Все, может быть, не так все и плохо. Я, конечно, утрирую здесь, я просто увидела ваше печальное выражение лица. Наталья, скажите, а вот помимо этой истории, которая произошла лично с вами, да, когда произошел такой психологический надлом, и вы поняли, что вот ваша эта активность в России, она ни к чему не приводит, и нужно ехать, и помимо вот этих вот угроз, которые в ваш адрес поступали, с вашей точки зрения, что-то еще может вообще людей вытолкнуть из страны? Я не имею сейчас в виду тех, кто вдруг подумал, что ах, ну здесь, может быть, цены выросли, не так стало хорошо, а вот людей, у которых была активная гражданская позиция, которые ходили на выборы, может быть, они не ходили на все подряд митинги, и, может быть, они не развешивали, там, не разбрасывали листовки по подъездам, но, в принципе, они считали себя частью гражданского общества. Что сейчас их выталкивает из страны? Ведь и таких много.
У всех причины, конечно, разные, это вопрос индивидуальный, у кого-то это что-то связано с активизмом и какими-то преследованиями, у кого-то это могут быть личные истории, там, нападений, например, там, если они относятся люди к ЛГБТ, вот то, что Женя упоминала, и таких случаев очень много среди тех, кто уехал, и тех, кто уезжает, собирается уезжать. Но есть еще вот психология, да, когда просто люди смотрят на то, что происходит в стране, и делают выводы, и приходят к определенным там выводам, да, относительно того, что стоит ли здесь оставаться. И вот это чувство безнадеги, оно очень у многих, не только у активистов. Вот. Ну, я сейчас не говорю даже только о тех, кто уезжает, простите, бежащие, как беженцы, а кто уезжает по самым разным основаниям, по разным там, по формальным, ну, можно уехать там, убежище просить, можно уехать работать, можно уехать там как-то через покупку недвижимости. Вариантов много, да, и многие из этих людей тоже, по сути, являются политическими иммигрантами, хотя они уезжают по другим основаниям. Вот, но, насколько я знаю, то я читала, увеличилась серьезно статистика за последний там год, вот, отъездов таких по самым разным основаниям разных людей.
То есть уезжают не только гражданские активисты, которых преследуют, вообще просто люди бегут, да?
Да, да, то есть тут уже можно назвать, что это бегство из страны.
Ростислав, скажите, пожалуйста, а вот ситуация с вашей точки зрения, ситуация, которая складывается в последние годы в России, которая складывалась, например, и складывается в Белоруссии, да, в те же последние годы, или в Таджикистане, Азербайджане. Я имею в виду ситуацию с людьми, которые покидают эти страны по разным причинам. Они, в принципе, разные это или это все одно и то же? Можно ли говорить, что вот из там Азербайджана, например, или там из Белоруссии бегут вот только по политическим мотивам в основном, потому что нечем дышать, нечем жить, а из России в том числе уезжают и как какая-то прослойка среднего класса, которые там поднакопили денег и жирка, и просто, ну, хотят европейской стабильности, а не путинской, да? Вот есть разница между этими иммигрантами и разница между политиммигрантами из этих стран, там, России и других стран СССР?
Это, конечно, скорее вопрос к прям к экспертам вот по миграции, к социологам.
Я к вам обращаюсь сейчас как к правозащитнику, угу, как к человеку, который долго евреями работал. Я так понимаю, вы остаетесь в этом проекте «Человек в беде», несмотря на то, что вы возглавляете, возглавили вот этот вот центр гражданского общества пражский, поскольку, мне кажется, у вас есть представление о том, что происходит.
Да, конечно, есть. есть представление? Вот я могу сказать, что, допустим, вот те, кто вынуждены были под риском ареста, допустим, уехать из Азербайджана, вот, диссиденты, активисты, среди них есть очень активные люди, которые просто до сих пор участвуют очень сильно в поддержке и помощи гражданскому обществу или людям в целом, которые остались в Азербайджане. И есть совершенно прекрасные, очень интересные проекты, вот такие как проект телевидения для интернет-телевидения для Азербайджана, вот независимого нового СМИ, которое создалось как раз одним из таких людей, которые должны были выехать. Так что я... Как мне кажется, вот у многих из этих эмигрантов, которые вы перечислили из тех стран, есть много людей, которые активны, которые просто, уехав из страны, не упускают как-то свою гражданскую позицию и просто меняют формат, как-то стараются извне работать, помогать.
Ну, здесь просто хочется понимать, насколько эффективна такая работа, потому что, ну, это, ну, все уже по кругу возвращаемся вот к тому, с чего начинали. Как можно насадить хорошее, доброе, вечное вот откуда-то из-за границы? И когда... Потому что даже если, даже при наличии интернета сейчас, даже если учитывать социальные сети, ты все равно не понимаешь до конца, что происходит вот там, где, ну, не знаю, в той же России, если там не жить. Вот. А если там оттуда уже уезжают эти самые активисты, то получается, то и активничать-то некому, не говоря уже о том, что здесь я, Наташа, опять же процитирую вашу такую отчаянную строчку из письма, размещенную из поста. Вы писали, что, обращаясь к людям, к вашим единомышленникам, с вопросом о том, что готовы ли вы умирать от рук патриотического быдла за страну, которая вас отторгает как чужеродный элемент. Вы не должны жертвовать собой за безнадежную борьбу. Кроме того, борьбу за Россию, если вам это важно, можно продолжать и не будучи внутри нее. И, возможно, именно сейчас Россия вы нужнее не внутри, а вне ее, чтобы спасти то, что еще можно спасти от начавшегося распада. Это, знаете, очень похоже, ну, на мой взгляд, звучит похоже на какой-то фрагмент фантастического фильма, когда вот уезжают, отправляют людей на другую планету, чтобы они там новую колонию основали и заселили эту планету человеческой расой. То есть вот так вот это выглядит.
У нас сейчас, ну, пока Россия не отрезана до конца от глобального мира, вот, и мир един, и в информационном плане там у нас никаких ограничений нет. Почти, да, там в России, конечно, есть там заблокирован доступ к отдельным сайтам, но в общем и целом пока там распространение информации не могут поставить, да, преград в смысле, вот, и в общем, мы можем продолжать и получать информацию о том, что там происходит, мы можем быть на связи с нашими коллегами, которые продолжают там бороться на месте, и во многом правозащитная работа, это в том числе информационная работа. Очень много, существенную часть нашей деятельности можно продолжать из-за границы, при этом не рискуя, да. Нет, по крайней мере, ну, многие каналы остаются.
Да, то есть мы в эту в конечном счете...
Ну, не все,
счете,
конечно, да, не на 100%, но отчасти.
В конечном счете мы так или иначе возвращаемся к проблеме свободы распространения информации, то есть к проблеме свободы слова, и единственное, чем сейчас можно каким-то образом повернуть вот это вот общественное, немножечко взбудоражить это мнение, это вот предоставление альтернативной информации. Другое дело, что...
Присутствие России в глобальном мире и отсутствие преград распространения информации, это, конечно, наиболее важная вещь. Это было так и во времена Советского Союза и Железного занавеса, когда вот малейшие нити, которые связывали там две части этого, две стороны, которые находились по разной стороне...
Радио Свобода, в частности, этим занималась.
Это было... И радио «Свобода» вам тоже играла важную роль в этом процессе. Так же и сейчас. Сейчас, конечно, у нас пока несопоставима ситуация с тем, что было тогда. Тогда реально там гораздо были выше риски для правозащитности, и было больше проблем с передачей информации и там физическим присутствием. Да. Сейчас пока полегче. Но все к тому идет семимильными шагами, к сожалению. и важны те же самые темы, те самые механизмы, принципы, как тогда.
У нас совсем немного времени остается до окончания программы. Я хочу адресовать вопрос сейчас Дженни Курпин, простите, и всем участникам, если мы успеем все ответить вот так вот тезисно. С вашей точки зрения, Дженни, вот сейчас можно ли говорить, в принципе, о том, что все эти попытки каким-то образом спасти гражданское общество, гражданских активистов России, это скорее, ну, вот так вот протянуть руку утопающему, но в глобальном, с глобальной точки зрения ничего не изменится, пока не произойдет каких-то политических изменений в стране. Или вы действительно верите, что вот этими маленькими там нитями тонкими, о которых говорила Наталья Цымбалова, можно вытащить как-то все это общество, вытащить его на другой берег?
Я на самом деле очень пессимистически отношусь к тому, что происходит в России, к возможности это изменить, исправить, тем более в краткие сроки. Но вместе с тем я хочу подчеркнуть, что там по-прежнему есть и активисты, и журналисты, и издания, и НКО, и адвокаты, которые работают каждый день и каждый день кого-то вытаскивают, несмотря ни на что. Там все еще остаются люди, которым нужна наша помощь, наше внимание, которым нужно чувствовать, что кто-то стоит у них за спиной, и если что-то случится, то им есть на кого рассчитывать. В этом смысле это очень важно, то, что между нами и ими есть связь, есть возможность передавать и обмениваться информацией, так или иначе реализовывать какие-то совместные идеи и проекты. Это очень важно.
Да, спасибо, ну, Дженни, но я боюсь, что остальным участникам уже не, у них не будет возможности ответить на этот вопрос. Но, в принципе, вы так или иначе высказали свои позиции, но в том числе вот в Праге открылся Центр гражданского общества, который возглавляет Ростислав Волвода. Он сегодня со мной в студии «Радио Свобода» в Праге рассказал немножко о деятельности этого центра, о своем взгляде на то, каким образом можно помочь гражданским активистам в России и других странах бывшего СССР. По телефону из Мадрида с нами была Наталья Цымбалова, которая вынужденно покинула Россию, но продолжает оттуда, из Испании, каким-то образом участвовать в гражданской жизни российской и помогать в том числе и представителям ЛГБТ-сообщества, остающимся в России. И также на связи по скайпу из Хельсинки с нами была Дженни Курпин, которая, живя в Финляндии, помогает людям, вынужденно покинувшим Россию, каким-то образом устроиться, поддержать их и приветствует, привечает, можно так сказать, там гражданских активистов, покинувших страну под давлением властей. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее ввела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах, приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радио и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Путин нужно поработить народы, Путин нужно вечно править.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по-средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».